Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии профессор Высшей школы экономики, руководитель Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы Татьяна Малева, специалист по социальным проблемам. И мы будем говорить вот как раз об этом, и о кризисе региональных бюджетов, и о проблемах безработицы, и о пенсионной реформе, реформа скорее все-таки в кавычках, ну и о каких-то событиях сегодняшнего дня, поскольку заседал президиум Госсовета, и как раз на нем шла речь о региональных бюджетах. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и также у нас есть телефон для смс-сообщений, плюс 7 903 743 28 01, пожалуйста, пользуйтесь, задавайте свои вопросы, высказывайте мнение. Ну, а мы начнем, Татьяна Михайловна, значит, с такой новости, которая пришла к нам за выходные и реально пришла экономически, поскольку изменила и курс доллара, вот, например. Вот Россия встретила конец февраля с новым таким мусорным рейтингом от агентства Moody's. Есть ли такая связка? Вот падение рейтинга, отток предстоящие средств из суверенных евробондов, увеличение вывода капиталов из России, снижение инвестиций и рост безработицы.
Вопрос риторический, потому что когда падает инвестиционный рейтинг, когда сокращается объем инвестиций, когда вырастает напряжение в реальном экономическом секторе, в финансовом секторе и в прочих секторах экономики, конечно, на рынке труда неизбежно будут происходить изменения. Связь, она действительно очевидная, она не всегда работает в одном и том же, в одном и той же форме. Но вектор, конечно, ухудшения, он есть. И поскольку рынок труда – это базовый социальный процесс, по отношению к которому все прочие являются производными, мы в первую очередь говорим о том, что снижение темпов экономического роста, которое проявляется в том числе в снижении инвестиций, касается вопросов рынка труда. Но здесь есть вторая связь. Связь эта заключается вот в чем. Мы хорошо знаем, как устроен российский рынок труда. У нас уже 25-летний, четвертьвековый, вековой опыт. Мы знаем, что российский рынок труда устроен не так, как все. Когда происходят неприятные катаклизмы в экономическом развитии, вот такие шоки экономического, макроэкономического, микроэкономического характера и причин, то в обычных классических схемах на это реагирует объем занятости. И, соответственно, идет рост безработицы.
А в России все 5%.
А в России российский рынок труда научился уже, вот один раз попробовал в 90-х и отработал потом на всех последующих этапах уже механизмы в деталях. Он реагирует не сбросом занятости и не ростом безработицы, он реагирует снижением заработных плат.
То есть людей сохраняют на рабочих местах, просто снижают им зарплату, да, или премии не платят и так далее.
Да, их переводят на неполное рабочее время, в крайнем случае их отправляют в так называемые административные отпуска. Еще есть одно изобретение российского рынка труда, такое широко примененное в 90-х, но не исчезнувшее даже в относительно благополучные 2000-е годы, это задолженность по заработной плате. Это деньги начисляются, но не выплачиваются.
Кстати, я тут видел социологические данные, по-моему, из запроса Фонда общественного мнения, что за последние там месяц-полтора 15% опрошенных столкнулись с задержками выплат по заработной плате, ну, видимо, тоже премии каких-то новогодних и так далее.
Ну, это я вам должна сказать, что вообще по данным статистики в январе задолженность выросла на 23%, даже выше, чем 15%.
Но 15% это те, кто признал признались, что их
обидели. Да, но справедливости ради, мы должны сказать, что и в предыдущие годы, январские, именно от того, что значительная часть финансовых ресурсов выплачивалась в декабре, в январе рост задолженности не редкость. Поэтому пока, ну, нет у нас статистических оснований сказать, что произошел обвал задолженности и по заработной плате, но исключать этого как раз нельзя, потому что если нет инвестиций, если нет кредитов, а для нас совершенно понятно, что та сложная ситуация, в которую попали российские банки, означает, что
санкции,
они не могут кредитовать предприятия. Предприятия, для предприятий кредиты – это в первую очередь оборотные средства. Оборотные средства – это в первую очередь заработная плата. Поэтому дефицит кредитных ресурсов, скорее всего, приведет нас в такую ловушку задолженности. Поскольку рынок труда, еще раз повторюсь, что ни российские работодатели, ни другие экономические субъекты не привыкли реагировать на экономические кризисы сбросом занятости.
Татьяна Михайловна, а в чем причина? Что российские предприниматели и основной российский работодатель, которым стало государство, они такие гуманисты, вот им легче держать людей на неполной занятости или как-то там снижать им зарплату, договариваться, чем, ну, вот, освободиться от них полностью? Или проблема в том, что часть кадров, если уйдет, то потом ты их не найдешь?
И первое, и второе, и третье. Учились мы в 90-х, и в 90-х никто никакого опыта вот подобного рода, как сокращение ВВП в два раза, сокращение объемов промышленного производства и того более, а на предприятии это могло означать 3-4-кратное объем, сокращение объема производства, и что в таких случаях делать, и как действительно реагировать, в общем-то, такого опыта никто не имел. Вот разница заключается в том, что в 90-е у всех царило такое ощущение, что это не может длиться долго. Поэтому опасность действительно потерять персонал и потом не сформировать его, когда вот-вот кризис закончится, когда объемы спроса восстановятся, рассуждал работодатель, и я должен буду сразу на это среагировать, а у меня не будет достаточного числа квалифицированных кадров. Вот мотив работодателя пересидеть кризис, который не может быть вечно, а вот-вот на носу, и действительно падение было таким глубоким, что ощущение, что конец у этого неблагоприятного периода скоро закончится, оно было. Но затем этот опыт был тиражирован и в другие кризисы, но самое главное, вот подумайте еще вот о чем, что такое сбросить сегодня излишнюю рабочую силу?
Сбросить – это уволить.
Уволить. Но на страже вот этого действия стоит трудовое законодательство. Трудовое законодательство, которое легко вам этого делать, сделать не даст. Трудовой кодекс не позволяет вам в одночасье уволить вот какое-то излишнее число работников, для которых вы не можете обеспечить фонд их заработной платы, потому что вы его должны, этого работника, за 2 месяца предупредить и еще в течение 1 месяца платить ему выходное пособие, ну, как средство существования в тот месяц, когда он будет искать работу. Тем самым работодатель, по сути дела, должен заплатить 3-месячный фонд оплаты труда в адрес работника, с которым он собирается расторгнуть трудовые отношения. Это очень дорогое удовольствие, поэтому работодатель не заинтересован в том, чтобы пользоваться этой нормой. То есть трудовой кодекс, он для работодателя очень дорогой. Это его, конечно, проблемы. И во время кризисов работодатели и вообще рынок труда предпочитают делать вид, что ничего не происходит. Гораздо ведь проще сократить заработную плату.
Ну, то есть это такое вот соглашение между работником и бизнесменом.
Да, фактически. Это своеобразный социальный контракт.
Который без уже... профсоюзов, без ничего, вот так вот.
Да, но я замечу, что у этого контракта есть еще третья сторона. Это государство, которая, казалось бы, не имеет прямого отношения вот к этому решению, допустим, вашего и моего, вы работодатель, я работник. Но государство на самом деле имеет прямую выгоду от того, что мы с вами вот так вот договоримся. Потому что если вдруг я теряю работу, и не могу найти новую, я обращаюсь в службу занятости, и у него, у государства, прошу пособие по безработице.
Ну, уж такое нищенское пособие, что его и не просят многие.
Его и не просят, поэтому, когда даже нас иногда просят объяснить, почему у нас в России очень большая разница между так называемой общей безработицей, это люди, которые реально не работают, хотя хотели бы, ищут работу, хотели бы работать, и той долей, которая регистрируется в службах занятости и официально признается безработным, у нас четырехкратный разрыв. Вот, я сейчас говорю...
То есть у нас 20% вот это общая безработица получается?
Нет, у нас общая безработица 5,3-5,4, угу. А менее миллиона у нас зарегистрирована безработица, которая, кстати говоря, и остается на таком уровне, несмотря на все катаклизмы, с которыми нам пришлось сейчас столкнуться. Но когда в том числе надо искать объяснение, почему вот у нас такой разрыв, он тоже нетрадиционный, в мире этот разрыв меньше, то, честно говоря, удивляюсь на то, что люди удивляются при таком низком размере пособия по безработице, и вообще удивляюсь, что кто-то вообще регистрируется в качестве безработного.
Татьяна Михайловна, вот по поводу все-таки причин этого кризиса и предстоящих всех сокращений финансирования, там вот говорят о 10% по всем практически статьям бюджета, кроме там военных расходов. А все-таки что сильнее сейчас бьет по российской экономике? Вот такой постоянный фактор, как плохие институты, ну, почти постоянный фактор, как мне кажется, в связи с внешней политикой, это санкции, или вот переменный фактор – это цены на нефть, падение цен на нефть?
Ну, вы знаете, и первое, и второе, и третье ведь уже назвали всю эту ситуацию идеальным штормом. Вот когда-то это должно было произойти. Я напомню, что о том, что экономика, которая живет на нефтяной игле, не может быть эффективна, об этом говорили, по-моему, начиная где-то активно, с 2004-2005 года. И, тем не менее, никто, по-моему, не верил в то, что наконец наступит момент, когда вот этого донора, я имею в виду нефть и постоянно высокие цены на нефть, что этот донор куда-то исчезнет. Поэтому, когда это все-таки случилось, ведь, по сути дела, ни экономика, ни политики, ни, если хотите знать, даже экспертное сообщество не вполне готово дать ответ, а что дальше. Вот, наконец, наступил тот момент, который, казалось бы, должен простимулировать российскую экономику, российское общество к поиску альтернативных вот этой нефтяной игле источников ресурсов и развития.
Но она ищет альтернативы в экспансии на территории сопредельного государства Украины.
Ну, это внешнеполитическая линия, но, тем не менее, я бы удивилась, если бы вы мне сказали, что это экономическая политика. Как раз экономическая политика выглядит гораздо проблематичнее, поскольку, возвращаясь к вашему вопросу, что самое главное, какая самая главная причина, по которой мы находимся в кризисе, я скажу, что это отсутствие внутренних источников роста.
Ну, то есть, вот кризис начался еще до взятия Крыма и войны в Украине.
Да, конечно. Конечно. Это видно и статистически. У нас уже 2013 год уже показывал, флюгер показывал на дождь. Потому что у нас уже замедлились и темпы экономического роста, у нас замедлились темпы роста целого ряда регионов. На самом деле признаки неблагополучия, они были в 2013 году совершенно очевидны.
Еще отток капитала же шел.
Конечно. Уже, да? Это не был кризис, но это было серьезное замедление. И это замедление, которое вряд ли можно было назвать уже стабильностью. Другое дело, что вот дальше ситуация идеального шторма заключалась в том, что в 2014 году все остальные факторы приняли откровенно негативный характер и действовали синхронно. И нефть решила обрушиться по своим ценам, и санкции, конечно, появились, что не украсило нашу с вами экономику. И самое главное, это та девальвационная история 2014 года, которая, конечно, не может не впечатлять, потому что скорость и глубина падения, с которой произошел обвал национальной валюты, это сейчас самый болезненный фактор, хотя он не является причиной, он является производным.
Болезненный вы имеете в виду в социальном плане?
Конечно, потому что...
А вот нам министры некоторые объясняют, что да ничего, все же в рублях живут.
Те же самые министры очень обеспокоены, и я их понимаю. Они очень обеспокоены динамикой реальных доходов населения. И в первую очередь тех групп, которые в последнее время не беднели, а которые, наоборот, стабилизировались. Я имею в виду, в первую очередь, пожилое возраст населения страны и пенсионеров. Это не значит, что это были богатые люди. Но на протяжении последних 15 лет мы постоянно, реально, повышая пенсии и различные виды социальных акций, мы действительно сокращали зону бедности российских пенсионеров.
Ну, то есть люди начинали привыкать, что у них постоянное улучшение, так сказать, рост уровня жизни.
Да.
А теперь вот я тут прочитал, не гарантирую, что это правильная информация, мне тут прислали, что средняя зарплата в реальном выражении в январе 2015 года сократилась на 8% относительно января 2014 года.
Ну, что-то похожее. Реальные располагаемые доходы сократились на 6%. Но зарплата – это источник доходов не для пенсионеров, а что какая же угроза нависла над российскими пенсионерами, потому что пенсионерам таки повысили, проиндексировали пенсии в соответствии с инфляцией 1,4.
Но ведь не с продуктовой инфляцией, правда?
Но вот я все подбираюсь к вопросу о том, а как же девальвация. А дело в том, что пенсионеры – группа с самым высоким уровнем потребления лекарственных препаратов. А лекарственные препараты почти тотально – это импорт. И даже если это российское производство, то это российское производство, основанное на импортных субстанциях. Поэтому неуправляемый рост цен на фармацевтику и в связи с девальвацией рубля, здесь совершенно понятно, что не только люди, которые отдыхают за рубежом или обучают своих детей за рубежом или имеют недвижимость за рубежом, на самом деле все социальные группы связаны с этим фактором, и все в разной степени, но несут потери в связи с курсовой инфляцией, а вот эта курсовая инфляция, которая образовалась в результате различий в курсах, она бьет по всем. Но по традиции она всегда, любая инфляция больше всего наказывает и больнее всего бьет наименее обеспеченные слои населения. И нынешний кризис будет не исключением.
Ну так вот я тут вижу в кавычках разумные действия властей в связи с этим. Они рассуждают о том, что нужно уменьшить количество, так сказать, импортных всяких лекарств и все прочее, там в закупках для больниц. То есть они еще хотят посильнее ударить, да, по вот этим малообеспеченным. Собственно, лекарствами в больницах, такими, которые там дают, пользуются как раз вот малообеспеченные слои. Это примерно то же самое, что усилить эти бредовые, так называемые, антисанкции по незакупке тех или иных товаров в Европейском Союзе.
Ну, здесь, конечно, очевидно, уже ужесточение финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на приобретение этого импорта. И я бы разделяла тоже точку зрения, что не очень здорово, что такая страна с таким огромным населением, в которых, обращаю внимание, растет доля пожилого населения, это клиенты системы здравоохранения, и в последние годы росла рождаемость. Это тоже та группа, да, дети, которые получают большое число медицинских услуг. Здесь, конечно, полностью полагаться на импорт и не иметь импортозамещающих отечественных товаров, но это, скажем, вот эти были гримасы предыдущего развития. В общем-то, вот такая гипертрофия в одну сторону и в другую, в общем, она ничего хорошего с точки зрения структуры не несла бы, даже если бы не было девальвации и даже если бы не было вот этого этого внешнеэкономического кризиса, который мы явно сейчас переживаем?
Понимаете, ведь мне кажется, что власти, когда они пускались в разнообразные авантюры, они недооценили такой фактор, как огромная доля импортных комплектующих практически во всех секторах экономики. И сейчас они за это довольно дорого заплатят. Это не только фармацевтика, это практически по всей сохранившейся промышленности и так далее. И мне кажется, что это создаст довольно большие проблемы.
Абсолютно верно, потому что действительно, вот если посмотреть, кто окажется в зоне риска под жерновами кризиса, я имею в виду реальный экономический сектор, то это в первую очередь те отрасли, у которых высокая доля внутреннего импорта, это потребление сырья и комплектующих импортного происхождения. Второе, это те отрасли, которые в наибольшей степени зависели именно от иностранных инвестиций, которые в связи с упомянутым вами падением рейтингов будут продолжать сокращаться. Но я бы еще туда добавила пул отраслей, в которых высока степень износа основных средств, основных фондов, которые будут нуждаться в реиндустриализации и в обновлении, но которые не смогут это сделать, потому что это оборудование будет несоразмерно, потребует несоразмерно высоких финансовых ресурсов. И что самое забавное, что в числе вот последней группы находится нефтяная промышленность. То есть мы сейчас мечтали бы о том, чтобы цены на нефть, ну, я имею в виду, вот государство заинтересовано в том, чтобы цены на нефть восстановились, но, в общем-то, не выглядит нереалистичной ситуации, когда и нефть есть, и цены приличные, но оборудование и техническое состояние этого отрасли таково, что мы эту дорогущую, желанную, вожделенную нефть не сможем достать.
Ну, потому что госкомпании, в частности, захватили большую часть этого сектора, они не слишком эффективны, да, считают некоторые специалисты. Знаете, еще есть сюжет все-таки, что а кто в плюсе тогда? Ну вот, опять же, один из тех, кому мы обсуждали сегодня эту тему, разговора с вами, он говорит, ну в плюсе зато есть предприятия ВПК, которые получают достаточно приличное финансирование, и некоторые предприятия, которые импортеры, и у них цены на их товары не упали. Ну, какое-нибудь удобрение, там азотная кислота, вот что-то такое, приводит химия.
Вполне вероятно, и не бывают кризисов, когда проваливаются абсолютно все. Да, будут островки какого-то роста. Вопрос только в том, что будет ли этот рост значим. И, опять же, возвращаясь к моей подопечной, да, вот социальная политика, и я больше всего беспокоюсь о населении, не потому что это объект социальной политики, а мы же недооцениваем население субъект социальной политики, оно и вообще экономики тоже, оно либо действует, либо игнорирует, либо уходит в тень. И вот от того, что сейчас будет происходить, в значительной степени будут определяться и перспективы нашего будущего экономического развития.
А что будет делать население российское, которому объясняют, что во всем виновата не нынешняя власть, а виноват проклятый Запад, который напал на Россию где-то на Украине? Вот примерно так действует телевизионная пропаганда. Вот вы как экономист, что думаете, и специалист по социальной сфере, как поведет себя российское население?
Российское население, ему не привыкать. Потому что, вот давайте посчитаем. Значит, если мы оттолкнемся от 91-го года, мы сейчас на дворе 2015-й, да, у нас 24 года существования в этом историческом отрезке. А вот теперь давайте считать кризисы, которые переживало российское население. Длительный затяжной кризис 90-х, который захватил много-много лет. Затем кризис 98-го года, так называемый валютно-финансовый кризис, кризис 2008-2009 года, мировой кризис, и вот мы наконец подошли к кризису 2014-го, и дальше многоточие мы не знаем.
Рукотворный, я бы его назвал.
Рукотворный, но мы не знаем, когда он кончится, потому что если бы он был только рукотворным, получается, одна рука творит, то точно такое же произойдет чудо, и что мы могли бы вернуться в состояние статус-кво. Но вот сейчас экономика экономисты утверждают, и я тоже принадлежу к их числу, что этот кризис пересидеть нельзя. Этот кризис действительно системный, потому что детонатором послужили определенные события, а
война.
Течение...
Давайте называть вещи своими именами.
Да, да. А течение событий экономического характера, да, оно уже набрало такую силу, что вернуть в прежнее русло уже ничего нельзя. Так вот, 4 кризиса за 24 года, я вам должна сказать, что это много. И если мы посчитаем продолжительность времени, которое российское население провело в состоянии кризиса, то мы придем к выводу, что, может, это время было и больше, чем на этапе расцвета, потому что даже в 2000-х годах, когда в целом была положительная экономическая динамика, то вовсе не все регионы могут похвалиться тем, что все богатели и что все жили благополучно. Там по-прежнему оставалось и безработное население, и бедное население. Поэтому такие адаптационные механизмы, они есть, но вопрос вот заключается в том, как долго эти адаптационные механизмы могут работать. Конечно, сейчас произойдет резкий спрос, резкое сокращение потребления. Это уже совершенно очевидно, и статистически это видно. Но к чему мы должны быть готовы? Российское население заплатит за все неприятности на рынке труда своей заработной платой. Что, возможно, скорее всего, рынок туда поступит, как я уже сказала, по привычке, минимум безработицы, максимум занятости, но реальное сокращение заработной платы. Пенсионеры будут сводить концы с концами, причем я вам должна сказать, что это, между прочим, даже возможно. Вот феномен, с которым мы имеем дело, казалось бы, прожиточный минимум всегда ругают за то, что он невероятно занижен.
Вот что и спрашивают, такой... да, сколько там ниже прожиточного минимума.
Да, что, что за счет прожиточного минимума невозможно прожить. Я вам должна сказать, что российские пенсионеры умудряются жить в глубинке где-то ниже прожиточного минимума. Знаете почему? Потому что прожиточный минимум предполагает, что люди помимо продуктов питания приобретают одежду, обувь, еще что-то. Российские пенсионеры умудряются даже не тратить деньги на... им полагается раз в 5 лет, допустим, купить новое пальто, новую обувь. Они этого либо не делают, либо так называемые внутри семейные трансферты. Кто-то кому-то передает. Поэтому
то на невероятно... жизнь в нищете привыкли.
Да, конечно.
И к этому будут возвращаться.
Ну, если это продлится долго и будет так больно, как вот мне представляется, вот на этот раз, понимаете, я вот уже перечисляла кризисы, и при всем при том, что российское население вот это все проходило, надо сказать, что все эти кризисы имеют разный на самом деле характер, разные причины, и не похожи друг на друга.
Ну, сейчас что получается, мы возвращаемся по цифрам к 90-м годам, по некоторым показателям?
Ну, сейчас пока все-таки нет, что-то похожее на 2009 год, но я полагаю, что мы на этом не остановимся, потому что никаких источников роста и позитивных траекторий на выход вот сейчас пока не обозначено. То есть мы уже во многих отношениях к 2009 году вернулись и переплюнули. Я думаю, ну, такой девальвации, как 98 года, конечно, тоже нет. И тем не менее, есть разные черты, которые делают этот кризис схожими с разными периодами. Например, вот все переживают по поводу безработицы в регионах, насколько я понимаю. Сегодня это обсуждалось у президента и так далее. А ведь на самом деле адрес нынешнего кризиса – это не отдаленные российские регионы и не периферия страны.
А что же?
А вы сами на это сказали, мы с вами перечислили, что первое – это торговля, которая связана с импортом, она будет явно скукоживаться, сжиматься. Это банковский и финансовый сектор, потому что банки не получили кредитов и сами не кредитуют, и на них наложены санкции, и там налицо кризис, банковский сектор. Ну, третье, я понимаю, что, и мы уже знаем, что высокие риски сокращения объемов строительства в связи с сокращением объема ипотечных ресурсов. Так вот, первое, второе и третье дает нам точный адрес. Это мегаполисы.
Что Москва, Петербург.
Это вот мегаполисы, это... миллионники, города-миллионники, где торговля импортом, где банки, где финансовая сфера и где ипотечное кредитование. Но почему оно, как по традиции, не беспокоит власть? А я даже могу сказать, это рациональное поведение всех. Потому что, когда идет напряжение на рынке труда в мегаполисах, это не становится не сразу становится головной болью для власти.
То есть более мобильное население?
Оно более адаптивное. Рынки труда более диверсифицированы. Здесь инфраструктурная занятость. Здесь есть какие-то рабочие места. И более образованное население, более опытное в социальном отношении. И обращение в службу занятости – это последнее, что сделает там, скажем, столичный житель. Он сначала будет искать различные другие способы разрешения своей ситуации, поиска работы. Поэтому вот общая безработица в мегаполисах будет расти, но она не будет видна. Поэтому она не будет видна, а если кризис придет в моноэкономические центры, когда одно градообразующее предприятие, которое кормит весь населенный пункт, то вот в таких ситуациях действительно безработица зарегистрирована, даже не очень высокая по своему объему, но она может послужить детонатором к росту социального напряжения в относительно замкнутом пространстве. Но я напомню, знаете, эффект Пикалёва.
Да. Вот вы знаете, я тут был на конференции как раз на Алтае, эта тема тоже обсуждалась, там было два мнения высказано. Одно, что как то, что вы говорите, вот про моногорода, что они могут стать точками напряженности, а вот ваш коллега Евгений Гантмахер, он выступал там, он как раз считает, что ситуация по сравнению с временами Пикалёва сильно изменилась. Вот давайте мы его послушаем, и потом продолжим разговор.
Надо понимать, что такое моногорода. Потому что есть список, официально утвержденный правительством. Там, по-моему, где-то 300 с чем-то этих городов. Там еще жесткие критерии. Ну, например, Тольятти, да, известный город, где производятся наши эти автовазы, и где происходит сейчас массовое увольнение, не является моногородом по этим критериям. Или там Набережные Челны. Это тоже не моногород. Моногорода, которые попали в этот список, это небольшие. В основном города там на 150 тысяч, там 100 тысяч. Действительно есть какой-то один завод, который находится, вот типа Пикалёва, да, который находится в ситуации, когда там работает, условно говоря, 80% занятого населения, она работает на этом предприятии. Действительно, опасность довольно больших взрывов социальных, она была. Она была как раз вот несколько лет назад, когда Путин вот, ездил в Пикалёво. Он был в Петербурге, ему поступила очень паническая информация, что там завтра люди будут перекрывать все возможные трассы и так далее, он взял, поехал. Но после этого ситуация на самом деле стала проще. За эти несколько лет из этих городов все-таки худо-бедно значительная часть людей уехала. Ну, те, кто помоложе, те, кто помобильней, ну, как-то, в общем, где-то приткнулись, где-то чего-то. И там уже во многих из них просто нет реального ресурса человеческого для того, чтобы что-то там возобновить. Кстати, среди моногородов есть успешные моногорода, допустим, оборонные, всякие закрытые. Они тоже там в списке, а это я не считаю. И в этих моногородах часто остались только люди либо пенсионного возраста, либо те, кто сел на огород и занимается каким-то мелким таким бизнесом. Поэтому я не вижу большой опасности, что вот массово там будут какие-то волнения. Волнения скорее вот социальные, о чем я говорил. Я не говорю про политические. Социальные волнения, зона скорее переместилась в города покрупнее. Потому что там есть большое количество бюджетников, вот, которые сейчас находятся в сложном положении. Между прочим, офисы, например, финансовые всякие структуры, они сейчас с точки зрения занятости, там будет удар нанесен очень мощный. В моногороде, ну что там, два отделения Сбербанка и все. А в каком-то городе, допустим, областном или там краевом центре, эта ситуация более сложная. Проблема не самая актуальная.
Ну, вот это был Евгений Гантмахер, профессор, доктор экономических наук, ваш коллега. Татьяна Михайловна Малева у нас в студии, тоже профессор Высшей школы экономики. И вот все-таки вопрос. У вас, видимо, большая обеспокоенность в связи с моногородами.
У меня обеспокоенность, скажем так, в перспективе. Я сейчас не вижу на первой стадии кризиса, то есть до осени, я не вижу, что эпицентр напряжения вообще переместится в реальный экономический сектор вот, и коснется моноэкономических любых типов населенных пунктов.
Вы хотите сказать, что люди вот на улицу не будут выходить?
Нет. Я вот послушала Евгения Шлемовича, я вообще бы хотела сказать, сказать вот что, что он ожидает, что напряжение, вот он даже сказал, волнение в крупных городах, а ведь мы истории напряжения в крупных городах, мы знаем, рост напряжения, да, а волнений нет.
А вот смотрите, только что мы видели картину в Твери, встал Тверской вагоностроительный завод, там предстоит увольнение трети персонала, 2000 человек из 6000, и их чудом остановили в пятницу от выхода на массовый митинг за забастовку.
Но ведь остановили.
Ну, в очередной раз им пообещали что-то, ну, понимаете, это уже второй раз за 3 месяца, третий раз, они ведь не поверят, они выйдут.
Давайте посмотрим, вообще, при всем при том,
Кто им будет заказывать вагоны, если РЖД, как мы видим с историей с электричками, находится в тяжелейшем, я бы сказал, кроме того, что экономическом, но и менеджерском кризисе?
Ну, вы понимаете, какая история? Вот на самом деле, я считаю, что самое главное событие вот в социальной, в истории социальной политики, когда действительно была реакция, которая изменила не просто событийный ряд, да, что люди выходили, не выходили, а которая повлияла на политику. Вот мы такой опыт имеем, один, правда, очень-очень крупный. Это 2005 год. Это кампания по монетизации социальных льгот.
И массовые волнения.
И массовые волнения. И это не просто была демонстрация недовольства или претензии к власти, а это волнения, которые заставили власть принять решение и изменить социальную политику.
Так более того, они приняли решение, противоположное тому, что планировалось. Им пришлось заплатить за это вдвое или трое больше.
Совершенно верно. Да.
Было откуда заплатить. А сейчас откуда заплатить, если то там будет рваться, то сям. Здесь кредитов не будет,
вот
там
именно,
проблемы.
Вот именно поэтому я и думаю, что власть просто постарается не допустить этих социальных волнений, потому что ей нечем сейчас реагировать. В тот раз, в 2005 году, чем они ответили? Они пошли на экстраординарную, срочную и немыслимую по масштабам вот сегодняшнего дня, я имею в виду пенсионное законодательство, индексацию пенсии. Они повысили базовую часть пенсии на 40%, 36%.
А сейчас размышляют о том, как бы эти пенсии отнять, например, у высокооплачиваемых пенсионеров. Там, те, кто 80 тысяч получают зарплату, давайте им не будем пенсии платить.
Ну, я бы не сказала, что это отнять. Вот,
ну, хорошо, поделить.
Поделить. А я бы здесь как раз сказала, что я понимаю и не понимаю, почему это не было сделано раньше и в благополучные годы, потому что это просто противоречит самому духу пенсии.
Как человек платит в пенсионный
это
фонд?
Это в страховой части. А
работодатель платит за него в пенсионный фонд.
Но на самом деле, как мы знаем, пенсия состоит из базовой части и страховой части.
Так вот, видите, накопительную
базовая
пенсию люди уже отняли. Сначала
в одной группе. Базовая часть пенсии, она это не что иное, как пособие по бедности в связи с утратой трудоспособности.
Люди так не считают.
А так считает, ну, законодательство так считает. А тут, понимаете, ни того, ни другого. Трудоспособность не утрачена, бедность, когда 80 тысяч в 2,5 раза выше, чем средняя заработная плата, тоже не наступила.
То есть вы за то, чтобы вот 200 тысяч человек ограбить в пользу войны на Украине? Нельзя ли найти другой способ? Нельзя ли найти другой способ перераспределения средств, не оскорбляющий человеческое достоинство тех, кто, например, хорошо работает? Ну, например, прекратить там какие-то военные действия, и санкции, может быть, частично снимут, или еще что-нибудь такое же сделать.
Я бы с удовольствием вас бы поддержала сначала реализовать те меры, которые вы говорите, а потом нам пришлось бы все равно заниматься пенсионной системой вот в этом направлении, о котором мы с вами говорили.
То есть пенсионный возраст тоже повышать следует?
Конечно. Разумеется. Потому что, если вы посмотрите на демографические прогнозы и на прогнозы пенсионной системы, вы увидите совершенно невероятную картину. Уже в 2030 году, то есть вот вообще не за горами, у нас число плательщиков в пенсионную систему и число получателей сравняется по 46 миллионов. Таких пенсионных систем не бывает. И экономик таких не бывает, потому что это означает, что среднестатистический работник должен заработать заработную плату для себя, для своей семьи, для своих детей, а еще полностью взять на себя содержание одного пенсионера. Не говоря уже о том, что за пределами 30-го года вот эти две линии, да, численность плательщиков и численность получателей превращаются вообще в такой социальный абсурд, когда работают людей меньше, чем те, кто получает пенсии. И вот, возвращаясь к истории о невыплате пенсии работающим пенсионерам, я хочу напомнить, что мы одна, единственная страна в мире, в которой вот действует правило так называемых двойных выплат, и это было сделано не по какой-то причине, а именно по гуманитарной причине. Вот такое решение сохранить и пенсию в полном объеме, и заработную плату в полном объеме, оно же было принято в 90-е годы, исходя из исключительно социальных побуждений. Имелось в виду, что и то, и другое очень маленькое. И зарплата очень маленькая, и пенсия очень маленькая. И заставлять выбирать одно из двух, это совершенно не решить проблему. А вот сложить две маленькие выплаты и вытянуть какой-то приемлемый, достойный уровень доходов, вот почему тогда эта норма была принята.
Вы хотите сказать, что все это устарело? Может быть. Давайте еще один вопрос, вот опять же, сегодняшнего дня по поводу регионов. Тут было вот это совещание в Кремле, да, было сказано о том, что нужно повышать эффективность бюджетных расходов, а механическое сокращение – это неправильно, говорил Путин. А вообще, что происходит с региональными экономиками? Они же стали, эти бюджеты, насколько я понимаю, на 80% социальными, да, все больше,
да,
и больше.
Да, да, конечно.
И вот эта кампания по повышению там зарплат, пенсии, зарплат, извините, врачам и учителям, она, как считают некоторые, подорвала как раз стабильность региональных бюджетов, или нет?
Именно так, потому что на самом деле, вот 2014 год у нас прошел, первая половина года, во всяком случае, да, под знаменем борьбы вот за выполнение указов президента. Но тогда мы уже видели, что происходит. Вы понимаете, не может быть единого решения для страны со столь великим разнообразием региональных практик, региональных экономик, региональных социальных структур. И мы же прекрасно видели, что, понимаете, выполняя указ президента по выравниванию заработной платы бюджетников, в первую очередь врачам, в первую очередь учителям и работникам системы образования, выполняли. Но есть регионы, в которых это просто был бег за хвостом. Знаете, средняя заработная плата учителей опиралась на среднюю в регионе, а в регионе, в которых большая часть работников трудоспособного населения занята в бюджетных отраслях, наоборот, смотрели, что там у учителях. И вот эти два показателя друг друга подстегивали, и догнать это было практически невозможно.
Ну, вот они кредитов набрали, о которых тоже говорит, да, Путин. И просит Силуанова там как-то помочь теперь эти кредиты заплатить. Но во многих регионах же там на самом деле реально сокращали здравоохранение, образование, то есть одних увольняли, чтобы заплатить другим побольше. Это же тоже факт.
Ну, это тоже факт, но на самом деле игра шла скорее там статистически. И, кстати говоря, именно эти отрасли в первую очередь уже в конце 2014 года, вот все доплаты, которые вводились в 2014 году, они были либо заморожены, либо отменены. В первую очередь об этом говорят работники здравоохранения. Я вот скажу, должна сказать, не образование, а здравоохранение. Первые, кто пожаловался, это врачи. Но вот я бы еще раз хотела обратить внимание, что, понимаете, выполнение одного указа, скажем так, экономически неподготовленного, это указ носил чисто социальный характер, что действительно исходил из того, что не очень высокая заработная плата в бюджетной сфере, давайте повышать. Но когда экономические реалии вам не дают таких реальных ресурсов, вы впадаете в новый цикл противоречий. И вот этот цикл противоречий заключается в том, что, выполняя один указ президента по повышению заработной платы учителей до средней по региону, вы нарушали вообще конституционное пространство. Вообще у нас в Конституции написано: за равный труд равная оплата. А именно из-за того, что у нас регионы находились в абсолютно разных, в разном положении по поводу ресурсов, которые они могут выделить на реализацию этой задачи, мы добились того, что у нас разница в заработной плате одних и тех же профессий, учителей одного и того же разряда составляла 6, 8, 10 раз. И тем самым после этого, строго говоря, даже если было бы все благополучно, я думаю, следующий указ президента должен был бы касаться необходимости выравнивания межрегионального противоречий и восстановления единого социального пространства.
Ну, знаете, ведь есть же перекосы и в региональном финансировании, когда Ну, например, одно время жаловались, что очень много получает Чечня по отношению к другим регионам. Потом вообще Северный Кавказ. И сегодня новые цифры. Вот этот, так сказать, прихваченный Крым, он теперь забирает из федерального бюджета 8% помощи регионам. Это как половина Дальнего Востока и 2/3 Северного Кавказа. И это в ситуации экономического кризиса. Понимаете, это катастрофические, по-моему, вещи происходят.
Ну, вы знаете, вот даже невзирая на экономический кризис, я должна сказать, что вот разная политика по отношению... Понятно, что были даны очень высокие социальные обязательства населению Крыма, и они, может быть, были бы там оправданы, если бы при этом не отнимались социальные обязательства перед своим собственным населением. Потому что, вы знаете, как человек, который проводит много исследований, я имею в виду вот просто математика вопроса, говорит о том, что когда вы начинаете, например, там, математически определять риски бедности, у вас все время выскакивает такой показатель, принадлежность там, вот, вашей выборке и так далее. Это Сибирский федеральный округ. Что на простой обычный язык переводится так, что если что принадлежность к этому округу повышает риски бедности, потому что ну, вот просто население в этом округе получает меньше ресурсов.
Это при том, что Сибирь кормит всю Россию.
Да. И вот при этом, когда я прекрасно понимаю, что надо теперь поддерживать население Крыма, но мне хотелось бы знать, чем сибирские дети и сибирские старики виноваты перед жителями Крыма. Почему они не могут получать адекватные ресурсы? Поэтому вот эта история...
Виноваты, знаете, они в чем? И сибирские, и другие. Что они не выступили против аннексии Крыма, а согласились вот с этой политикой, свойственной, ну, мягко говоря, не очень приличным режимом начала 20 века.
Ну, если...
Вот в этом виноваты, они готовы платить за это, видимо, своим благосостоянием.
Видимо, ваша претензия, может быть, старикам, может быть, пожилому населению адресовано, а вот дети у нас пока не голосуют.
Детей жалко, хорошо, да, скажем так.
Да.
Давайте мы какой-нибудь вопрос примем. Вот Андрей из Петербурга нам звонит. Пожалуйста, ваш вопрос, Татьяне Малевой. Да, только коротко.
Здравствуйте. Татьяна, хотел задать вам вопрос по поводу того, что вот сейчас, например, ситуация сложилась с валютными ипотечниками. У нас, согласно Конституции, Центробанк обязан, главная его задача – это поддержание курса национальной валюты. Поскольку он обвалился на 100%, то есть в два раза, соответственно, согласно законодательству, по идее, валютные ипотечники имеют право подать в суд на Центробанк, который не выполняет свою обязанность, и тем самым взвалить на него обязанность выплачивать ту разницу, которая образовалась на понижение курса рубля.
Ну, понятно. Спасибо. То есть, кто должен заплатить за валютных ипотечников, так скажем?
Знаете, конечно, это будет дебатироваться. Я только скажу свое мнение. Вот, ведь похожая ситуация была в 2008-2009 году. И вот один из немногих положительных институтов, которые были созданы тем кризисом, ведь кризис – это всегда еще коридор возможностей. И в 2009 году было создано агентство по реструктуризации ипотечных кредитов. Там достаточно серьезный этот вопрос.
Но еще и система государственного страхования вкладов. Да,
совершенно верно. Но просто как это сделать? Я просто напоминаю, что в 2008 году был пик ипотеки, и вдруг 2009 год неприятность. Вот там были созданы механизмы, институты, и в сущности удалось решить эту проблему, как-то вывести. Конечно, в тот момент речь шла о том, что у государства были фонды, были ресурсы, которые оно могло направить на решение этой задачи. В 2014-2015 год радикально отличает от 2009 тем, что этих ресурсов нет. Но возьмет ли это на себя Центробанк или это будет решение о создании или продолжении вот этой программы, вы знаете, я все-таки полагаю, что здесь государство мимо этой ситуации не пройдет, поскольку...
Но они митингуют, скажем так.
Да,
вот оно и не пройдет.
И это тоже важно, кстати. Вот опять же к вопросу о том, что население не только объект получения там, либо кредитов, либо льгот по реструктуризации. Это субъект, который выражает свое отношение. Поэтому вполне вероятно, что это будет учтено. Я думаю, что Центробанк, а также другие финансовые институты, может быть, это будут отложенные какие-то схемы. Они не могут не быть комфортны для получателя. Но, тем не менее, все-таки я точно знаю, что государство эту ситуацию уже обсуждает, экспертное сообщество тоже, но будет или не будет принято какое-то решение, я полагаю, будет найдено какая-то.
Да, вот вопрос схема. Еще один спрашивают про мигрантов. Действительно ли огромное количество людей, живших в России, покинула сейчас Россию, но не только Средней Азии, но есть и большие цифры по тем, кто приехал из стран Запада здесь инвестировать, зарабатывать и так далее.
Значит, вот как раз общая миграционная ситуация чисто статистически выглядит совсем очень привычно по отношению к тому, что было в предыдущие годы. Я имею в виду вот прибытие в Россию со стороны наших стран-доноров. Тут ничего пока не происходит. А вот отток иностранных граждан, которые находились на территории России, это из стран Запада, вот он налицо. И там действительно этот отток, он происходит. И вот это что означает? У нас и так было не очень много этих мигрантов. Это так называемая вот целая такая категория, да, за которую боролось миграционное законодательство, оно его выделило.
То есть квалифицированные специалисты.
Высококвалифицированные специалисты. Вот они нужны были экономике. Экономика связывала с их участием свои шансы на выход на инновационную траекторию, инновационное развитие. Вот то, что они уезжают, это налицо. Конечно, мы, понимаете, получаем ситуацию такую, что низкоквалифицированные работники, маловероятно, что они сократят свое присутствие в России. Там вероятнее другое. Там вероятнее того, что они еще больше сместятся в тень. И вот когда нам говорят, что на миграционном рынке нет серьезных статистических изменений, очень многие эксперты, я в том числе считаю, что это изменения есть, просто они сейчас невидимые взгляду. А вот, скажем так, хорошие мигранты, которые могли своим знанием, интеллектом, образованием, компетенциями как-то влиять на... Вот они нас покидают, это, конечно, факт.
Вот нам пишет тоже слушатель, это не кризис, а начало распада, загублены не финансы, а экономика в целом, малый бизнес просто выморили. Вот, и пишут как раз о том, что обсуждаем отдельные болячки, в то же время у страны не рак, даже а СПИД. Вот, наверное, так.
Ну, это образное выражение, но, наверное, это наши слушатели, может быть, имеют в виду то, о чем я говорила с самого начала.
Для меня кризис начался раньше.
Для меня это совершенно не кризис.
Войны.
Для меня это совершенно не кризис одной какой-то причины, что это девальвация или падение цен на нефть, или внешний политический шок, который, конечно, оказал. Это все одновременно. И самая действительно неприятная вещь, то, что экономика не имеет источников роста, она не имеет пока векторов, по которым можно развиваться. Вообще считается, что кризисы всегда должны обострять поиски вот таких решений, которые невозможны на этапе бескризисного существования и бескризисного развития. Но вот вся история наша последняя, она, во всяком случае, последние 15 лет, говорит о том, что все экономические субъекты, и в этом смысле российское население тоже, ведь все привыкли к тому типу экономики, который оказался вот сформирован, да, что это не вполне заработанное благополучие, я имею в виду как государственные финансы.
Да, государство.
Да. И точно так же люди не осознают, что это благополучие было не вполне заработано, что вопрос заключался в том, что мы росли наши ВВП в денежном измерении, это правда. А вот по показателям производительности, так нелюбимая нашей властью, мы всегда говорили, что мы одна из крупнейших экономик мира, имея в виду абсолютное выражение. А вот как только мы начинали пересчитывать на знаменатель, а сколько в этой экономики живет население и так далее. И тут выясняется, что мы отнюдь не крупнейшая экономика мира, а что мы отстаем от стран экономических лидеров по производительности, сколько ВВП на душу населения мы можем произвести, в 3-4 раза. И это огромный разрыв. И этот разрыв не сокращался. И этот вызов, в общем-то, мы понимали с самого начала. И эффективную экономику, экономика может быть большой, но не обязательно эффективной.
Ну, то есть, вот это незаработанное благоденствие сейчас возвращается или рушится, возвращается к тому нормальному состоянию, каким оно должно быть.
Оно близко к тому, вы знаете, во всем мы понимаем, что имеет значение не только абсолютная величина, но и относительная, да, что, конечно, мы сейчас воспринимаем это как очень болезненный и трагический эпизод на нашей экономической истории.
А почему эпизод? Может быть, это целая эпоха уже будет теперь вот этого спада, упадка и так далее. Есть же страны, которые десятилетиями находятся в кризисе. Как-то живут, плохо живут.
Есть. И я не берусь сейчас неблагодарное дело для экономических прогнозов, но мы, собственно говоря, на собственный опыт можем опираться. И 70-е, 80-е годы, после относительно благополучного периода 60-х годов роста экономики и так далее, но мы помним, что это может быть сколь угодно долго. Но замечу, вот когда нам говорят, что будут волнения и острые реакции, вы знаете, волнение и острые реакции – это не худшее, что может происходить в социальной сфере. Гораздо хуже – это дистанцирование, это вот такая социальная апатия, и это ситуация, когда экономические субъекты вообще перестают взаимодействовать друг с другом.
Спасибо. Татьяна Малева была в студии «Радио Свобода».